Глава 32. Меньшие братья. Пока шел дождь, в задней части фургона скопилось на четверть дюйма воды.
«Картон», — сказала Тесси Шеветта. «Картон? Нужно найти картон. Сухой. Коробки любые. Берешь, раскрываешь, кладешь на пол в два слоя. Будет сухо. Вполне».
Тесса включила карманный фонарик и посмотрела еще раз.
«Мы что, собираемся спать в этой луже?»
«Как маргиналы», — сказала Шеветта.
Тесса выключила свет, развернулась, глядя назад.
«Слушай», —
сказала она, указывая фонариком,
— «по крайней мере, лить перестала. Пошли обратно на мост. Найдем пивняк, поедим чего-нибудь, об остальном подумаем позже».
Шеветта ответила, что не имеет ничего против, если только Тесса оставит в фургоне маленькую игрушку Бога и вообще не будет никак записывать события этого вечера. И Тесса согласилась. Они бросили фургон на парковке и пошли вдоль эмбаркадеро, мимо колючей проволоки и баррикад, перекрывавших подходы, неэффективно, как знала Шеветта, к разваленным пирсам. Там в тени стояли наркоторговцы, и по пути на мост подругам предложили спид, винт, травку, опиум и плясуна. Эти дилеры, объяснила Шеветта, проиграли в конкурентной борьбе, не смогли занять и удержать местечко поближе к мосту. Такие местечки были особо востребованы, и наркодилеры с эмбаркадера постепенно смещались либо в сторону особой зоны, либо прочь от нее.
«А как они конкурируют?» — спросила Тесса. «Они что, дерутся?»
«Нет», — сказала Шеветта. «Это же рынок, верно? Те, у кого хороший товар, хорошие цены, те, ну, в общем, клиенты хотят иметь дело с ними. Кто-то явился с дурным товаром, цену зарядил дурную, клиенты его посылают подальше. Но когда здесь живешь, видишь их каждый день, всю эту дрянь, если они подсядут на свое же дерьмо, то рано или поздно им конец. Докатятся до того, что сами будут торчать здесь, на задворках, а потом ты их просто больше не увидишь».
«То есть на мосту они не торгуют?»
«Ну, — сказала Шеветта, — торгуют, конечно, но не то чтобы очень. И если торгуют, то тихо. На мосту к тебе так вот прямо не подкатываются, если не знают, кто ты такой».
«Ну и что, выходит?» — спросила Тесса.
«Откуда им знать, подкатываться или нет? Какое здесь правило?»
Шеветта задумалась.
«Правила нет, — сказала она. Просто им не положено подкатывать. Вот и все».
Она засмеялась.
«Ну, я не знаю, на самом-то деле просто так получается. Точно как с драками. Драки бывают нечасто, зато серьезные. Люди калечат друг друга».
«И сколько же народу здесь живет?» — спросила Тесса, когда они миновали Брайант-стрит и направились к лестнице.
«Не знаю», — сказала Шеветта, «и не уверена, что кто-нибудь знает. Раньше как было? Если ты что-то делаешь на мосту, если держишь какое-нибудь заведение, то в нем и живешь. Потому что как иначе подтвердишь свое право? Никакой тебе арендной платы, вообще ничего. А теперь тут есть заведения, которые ничем не отличаются от обычных, понимаешь? Тот же вон сбойный сектор, в котором мы были. Кто-то владеет всем этим барахлом, они же оформили фасад и наверняка платят тому парню, сумоисту, чтобы спал в подсобке, охранял их лавочку».
«Но ты сама не работала здесь, когда здесь жила?»
«Нет», — сказала Шеветта. «Я гоняла курьером, раздобыла велик и объездила весь город вдоль и поперек».
Они протолклись на нижний уровень и шли мимо ящиков с рыбой, разложенной на льду, пока не наткнулись на забегаловку, которую Шеветта запомнила со времени одной из поездок на южный конец моста. Порой там бывала еда, порой только музыка. Названия у забегаловки не было.
«Здесь дают отличные острые крылышки», — сказала Шеветта. «Любишь острые крылышки?» «Скажу точно, когда выпью пиво».
Тесса разглядывала забегаловку, будто пытаясь определить, насколько та маргинальная. Оказалось, тут можно взять австралийского пива, которое Тесса очень любила. Называлось оно «Красный паук». Его принесли в коричневых бутылках с наклейкой в виде красного паука, и Тесса объяснила, что такие пауки в Австралии считаются вроде черной вдовы, а то и похуже. Впрочем, ничего не скажешь. Пиво было действительно что надо, и после того, как они выпили по одной и заказали по новой, Тесса решила съесть чизбургер, а Шеветта — порцию острых крылышек с картошкой фри. В забегаловке и вправду пахло, как в настоящем баре. Прокисшим пивом, табачным дымом, подгоревшим жиром и потом. Шеветта вспомнила первые бары, в которые осмелилась зайти. Забегаловки вдоль сельских дорог в родном Орегоне. Там пахло в точности так же. В барах, куда ее водил Карсон в Л.А., почти ничем не пахло. Разве что свечами для ароматерапии или вроде того. У дальней стены заведения была построена сцена, попросту низкий черный помост, всего на фут выше пола. И там сновали музыканты, возились с проводами и аппаратурой. Клавиши, барабаны, микрофонная стойка. Шеветта никогда особенно не увлекалась музыкой, хотя в бытность курьером и любила потанцевать в каком-нибудь Сан-Франциском клубе. Вот Карсон, он был очень разборчив, пытался и Шеветту приобщить, но она так и не въехала. Он обожал всякое старье из 20 века, часто к тому же французское, особенно какого-то там Сержа. Жуть, что такое, словно парню медленно дрочат, когда поет, но и это ему не очень-то по кайфу. Шеветта купила тогда последний крутой Коран. «Моя война — это моя война». Вроде как из самозащиты, но даже ей самой не очень понравилось. А когда она в первый и единственный раз включила запись при Карсоне, он так на нее посмотрел, будто она нагадила ему на ковер или еще хуже. Парни, которые сейчас настраивались на маленькой сцене, были не с моста, но Шеветта знала, что некоторые музыканты, даже знаменитые, иногда выступают и записываются на мосту, просто чтобы потом всем об этом рассказывать. На сцене выделялся заросший белесой щетиной здоровяк в какой-то дурацкой мятой ковбойской шляпе, сдвинутой на затылок. Он возился с еще не подключенной к усилителю гитары и слушал другого парня, посубтильнее, в джинсах и с огромной пряжкой на поясе, похожей на гравированный серебряный поднос. «Эй, знаешь анекдот?» — спросила Шеветта, показывая накрашенного блондина с пряжкой под носом. «Одну девку насилуют в темноте, а она потом копам говорит. Кепка это, зуб даю». Но они отвечают: «Откуда ты знаешь, что кепка, раз было темно? А она? Да у него же был такой крохотный член и такая здоровая пряжка на поясе». «Что за кепка?» Тесса опрокинула в рот остатки пива. «Скиннер их называл редниками, то бишь красношеями», — сказала Шеветта. «А кепка — это из-за нейлоновых бейсбольных кепок, которые они вечно носили, с такой еще сеточкой сзади для вентиляции. Моя мать называла такие кепки «подайте мне кепочки». Это еще почему? Фраза такая «дайте мне кепочку». Их раздавали бесплатно, на них всякую рекламу тискали. То есть фанаты кантри-музыки и т.д.? Ну нет, скорее групп типа «Дьюкс оф Ньюкем». Вряд ли это кантри. Это музыка тех, кто лишен избирательных прав, в основном представителей белого пролетариата, сказала Тесса, которые влачат свое жалкое существование в постпостиндустриальной Америке. Ну, если верить тому, что вещает реальность. А у нас в Австралии тоже есть анекдот про большие пряжки, только там пилоты и наручные часы. Шеветте почудилось, что блондин с большой пряжкой тоже пялится на нее, так что она отвела взгляд и уставилась на компанию вокруг бильярдного стола. Там тусовалась парочка самых настоящих кепок, и она показала их Тессе в качестве иллюстрации. «Дамы, прошу меня извинить», — сказал кто-то. «Женщина». Повернувшись, Шеветта оказалась прямо на линии огня двух очень серьезных сисек, зашнурованных в черный блестящий топ. Огромная копна нечесанных белых волос а-ля Ашли Модин Картер, певица, которую, должно быть, любят слушать кепки, как считала Шеветта, если они вообще слушают женщин, в чем она сомневалась. Женщина поставила две свежеоткупоренные бутылки красного паука на их с Тессой столик.
«От мистера Кридмора», — произнесла она, лучезарно улыбаясь.
«Какого мистера Кридмора?» — спросила Тесса.
«Бьюэла Кридмора, дорогуша», — ответила женщина. «Вон он, на сцене, перед саундчеком вместе с легендарным Рэнди Шоутсом».
«Он что, музыкант?»
«Он певец, дорогуша», — сказала женщина и как-то внимательно посмотрела на Тессу.
«Вы Эй-Эндар со студии?»
«Нет», — сказала Шеветта.
«Черт побери», — сказала женщина, и на мгновение Шеветте почудилось, что она сейчас заберет пиво обратно. «Я думала, вы из какого-нибудь альтернативного лейбла».
«Альтернативного чему?» — спросила Тесса. На женщину будто снизошло просветление. «Бьюэлл поет, дорогуша, и это совсем не похоже на то, что ты, наверное, зовешь кантри. Ну, на самом-то деле это больше roots music, всякие корневые дела». Бьюэлл хочет обратить время вспять, копнуть глубже у Эйлона и Вилли, вернуться на забытую, типа, исконную родину. Вот значит, вроде того.
Женщина просияла, глаза ее немного косили. У Шеветты возникло такое чувство, что свою тираду та заучила наизусть и, видимо, не очень твердо, но все равно обязана ее выдать.
Рэнди недавно научил Бьюэлла одной старой песни под названием «Виски и кровь потекли по дороге, но я не слыхал, чтобы кто-то молился». «Это как церковный гимн, дорогуша, очень традиционный. Как услышу, у меня прямо мурашки по коже». «Вроде бы называется он именно так, но сегодня концерт будет пободрее, электрический».
«Ваше здоровье», — сказала Тесса, — «и спасибочки за лагерь».
Женщина, кажется, озадачилась.
«О, да не за что, дорогуша. Пожалуйста, не уходите, потусуйтесь». «Это дебют Бьюэлла в Северной Калифорнии. Он в первый раз будет петь со своими меньшими братьями».
«С кем?» — переспросила Шеветта.
«Бьюэлл Кридмор и его братья меньшие. Думаю, это что-то из Библии, хотя не могу назвать вам главу и стих».
Женщина указала в сторону сцены своей рвущейся на свободу грудью и решительно двинула в том же направлении. Шеветте, собственно, больше не хотелось пива.
«Она купила нам выпивку, потому что приняла нас за эй-аров».
Шеветта знала, что это такое, от Карсона. Эй-арами назывались те люди из музыкального бизнеса, которые искали и раскручивали новые таланты. Тесса от души прихлебнула из своей бутылки и проводила глазами женщину. Та остановилась у бильярдного стола перекинуться парой слов с одним из парней, действительно красовавшихся в сетчатых кепочках.
«Здесь что, все вроде нее?»
«Нет», — сказала Шеветта.
«Ну, то есть в городе есть клубы для чего-то такого, но этого народа на мосту я еще никогда не видала».
Саундчек заключался в том, что мужик в расплющенной ковбойской шляпе заиграл на гитаре, а блондин с большой пряжкой на поясе запел. Они несколько раз начинали и прекращали исполнять какую-то песню, одну и ту же, каждый раз по-другому накручивая ручки на пульте. Но сразу стало понятно, что гитарист действительно умеет играть. У Шеветты возникло чувство, что он пока не показывает, на что в самом деле способен. А певец петь. Песня была про то, что ему так тоскливо, и про то, что ему надоело, что ему так тоскливо. Бар тем временем начал заполняться народом. Судя по виду, как местным, завсегдатаями, так и пришлым. Последние явно заявились специально, чтобы послушать группу. Местные отличались обилием татуировок, пирсинга на лице и асимметричными прическами, гости — головными уборами, по большей части сетчатыми кепочками и ковбойскими шляпами, джинсами и свисающими, у мужиков, во всяком случае, брюшками. Брюшки выглядели так, будто переехали к своим обладателям как-то незаметно для последних и прописались на их в общем и целом обезжиренных телах. Подобное брюшко свисает над джинсами с довольно узкой талией и распирает фланелевую рубашку, но ниже талии загоняется в штаны при помощи здоровенной пряжки. Она уже пригубила от скуки присланное Кридмаром пиво, когда увидела, что певец двинул в их сторону. Он одолжил у кого-то сетчатую кепочку и натянул ее задом наперед на свои противные, мокрые с виду, явно выбеленные волосы. Он был одет в ковбойскую рубашку цвета электрик, на которой все еще виднелись горизонтальные поперек грудной клетки магазинные складки. Белые в виде жемчужин пуговицы рубашки были расстегнуты на бледной впалой груди, совсем не похожей цветом на лицо, которое, как решила Шеветта, было загримировано. В каждой руке у певца было что-то вроде томатного сока в высоком бокале со льдом. «Как оно?» — сказал он. «Я тут только что видел эту Мэри Элис. Думал, вот принесу старушке чего-нибудь выпить. Я Билл Кридмар. Вам нравится пиво, дамы?»
«Да, спасибо», — сказала Тесса и уставилась в противоположную сторону. Кридмар быстро и не таясь, во всяком случае, так показалось Шеветте, пораскинул мозгами и решил, что с ней у него шансы больше. «Слышали про нас в городе или там, в Окленде?»
«Мы зашли сюда исключительно за острыми крылышками», — сказала Шеветта, показывая настоящую перед ней тарелку с куриными костями.
«И как они?»
«Нормально», — сказала Шеветта. «Мы как раз уходим».
«Уходите?» Кридмар сделал добрый глоток томатного сока. «Дьявол, мы же в 10 начнем. Вам надо остаться и послушать».
Шеветта заметила странный налет на краях бокалов, похожий на зеленый песок, и теперь часть песка прилипла к верхней губе певца.
«Что ты там делаешь с этими цезарями, Бьюэлл?»
Это был верзила-гитарист.
«Ты же мне обещал перед концертом не пить». «Это для Мэри Элис», — ответил Кридмар, жестикулируя одним из бокалов. «А это для прелестной дамы».
Он поставил бокал, из которого отхлебнул прямо перед Шеветтой.
«Тогда почему у тебя на губах эта чертова чесночная соль?» — спросил верзила.
Кридмар раскалился и вытер губы тылом руки.
«Нервы, Рэнди! Важная ночь! Все будет тип-топ!» «Да, Бьюэлл, очень надеюсь. Если не увижу, что ты умеешь держать выпитое, для тебя это будет последний со мной концерт».
Гитарист отобрал у Кридмара бокал, осторожно хлебнул, с отвращением сморщился и куда-то пошел, унося с собой выпивку.
«Сукин сын», — констатировал Кридмар.
Именно в этот момент Шеветта увидела Карсона, входящего в бар. Узнавание с ее стороны было мгновенным и стопроцентным. Это не был Карсон, одетый для посещения салонов, пахнущих ароматерапией. Это был Карсон, экипированный для экспедиции в гиблые гребеня. Шеветта была вместе с ним, когда он покупал эту экипировку, из-за чего ей пришлось выслушивать, что куртка сшита из аляскской воловьей шкуры. У аляскских волов, дескать, шкура толще, потому что зимы там холоднее, и является музейного качества воспроизведением оригинала, сшитого в 1940-х годах. Джинсы были чуть ли не дороже, и история их была более сложная. Деним для них ткали в Японии. Древние американские станки бережно ремонтировались, а уже, собственно, шили их не где-нибудь, а в Тунисе, по выкройкам группы голландских дизайнеров и историков моды. С подобной чушью Карсон носился как с писаной торбой, со всей этой абсолютно аутентичной поддельной чушью. Так что, когда Шеветта увидела, как он переступил порог забегаловки, у нее не возникло и тени сомнения, что это он. А еще, сама не зная как, она поняла, что попала в беду. Возможно, подумалось позже, так вышло, поскольку Карсон не знал, что она здесь, и поэтому не старался выглядеть рубахой парнем, под какого всегда косил рядом с ней. Она смотрела и видела другого человека, очень страшного, очень холодного, озлобленного человека. Смотрела и знала, что это Карсон. Карсон медленно повернулся, оглядывая бар. Номер, который она отколола, сильно удивил ее саму. А еще сильнее, наверное, этот номер удивил Кридмара. Верхушка огромной серебряной пряжки вдруг показалась ей удобным поручнем. Она схватилась за нее, потянула вниз, и Кридмар от неожиданности упал на колени,
Она обняла его руками за шею и поцеловала в засос, надеясь, что его затылок в перевернутой сетчатой кепочке закроет ее от Карсона. Радостный энтузиазм Кридмора, к сожалению, примерно соответствовал тому, чего она вполне могла бы ожидать, имея время подумать.